Девиз сегодняшнего общения, вон вот здесь написан, «Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой». И псалмопевец когда-то обратился вот с этой молитвой к Господу. Он говорит: «Научи меня исполнять волю Твою». Братья и сестры, что служит индикатором нашей жизни по вере? Посещение служений, молитва, устное исповедание Иисуса Христа – своим Господом. Вы знаете, индикатором нашей жизни по вере как раз служит исполнение воли Его. Это самая важная часть в нашей жизни. Когда мы открываем Священное Писание, Ветхий Завет и Новый Завет, мы находим там множество примеров, когда люди исполняли волю Божию и какие последствия были исполнения этой воли. И видим тех людей, которые не исполняли воли Божией, и видим последствия для этих людей. Поэтому для нас, как верующих людей, последователей Иисуса Христа, действительно важно в своей жизни исполнять волю Божию. И этим летом проходил слет. Кто был на слете в Брянске? Поднимите руки. Ну, слава Богу, да? Какие впечатления? Позитивные. Да, добрые, хорошие. И я думаю, что отличительной чертой вообще вот этих слетов, которые проводятся, уже третий раз этот слет проводился, отличительная черта то, что теория не оторвана от практики, правда? Потому что вот мы живем сегодня в век, уже 21 век, духовного архетизма, знаете, когда голова уже опухла от знаний, а все остальное, не приспособленное к жизни и к исполнению воли Божией. Я могу дать ответы на все вопросы, но я ничего не делаю, чтобы исполнить то, к чему меня призывает Господь. И поэтому, когда мы говорим, да, о той теории или о том познании Слова Божия, которое Бог нам открывает в Своем Слове, Он открывает именно для того, чтобы мы это исполнили. И когда познание и исполнение идут параллельно, тогда мы двигаемся. Если мы только познаем, мы садимся на шпагат и двигаться уже не в состоянии. И поэтому для нас, как верующих людей, последователей Иисуса Христа, важно быть исполняющими волю Божию. И Христос предупреждал людей, да, когда Он сказал такие слова: «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». То есть вот какую черту подводит Иисус Христос. Главную. Он говорит: «Не тот, кто называет меня Господи, но тот, кто исполняет волю моего небесного Отца». И, к сожалению, мир, в котором мы сегодня живем, находимся, он более и более восстает против воли Бога. Он отказывается ее познавать, он отказывается ее принимать. И если проблема когда-то Израиля заключалась в стремлении утвердить свою праведность в качестве нормы, да, то есть свою собственную человеческую вместо праведности Божией, вот, то проблемой современного мира является утверждение греха в качестве нормы человеческого бытия. Это то, что нас окружает сегодня, то, с чем мы сталкиваемся каждый день на работе, на учебе, в других местах, да, потому что мир погряз во грехе, в беззакониях, своих чаша беззакония наполняется. И если наказанием Израилю за пренебрежение праведностью Христа было его многовековое ожесточение, то наказанием нашим современникам за отвержение воли Божией будет озеро Огненное. Апостол Павел напоминал верующим ефесянам, что до своего обращения они тоже жили по чьей-то воле. И это относится не только к ефесянам, это относится ко всем нам. И он говорит, что они жили по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления. И получается, что все разговоры о свободной человеческой воле, да, как бы пустой звук. Человеку только кажется, что он живет по своей воле, на самом деле он исполняет волю сатаны. Это не говорит, что у человека нет своей воли, она есть, но этой волей управляет дьявол. Человек, который живет во грехах. И часто мне приходилось и приходится беседовать с людьми неверующими, да, и когда человек мне начинает доказывать о том, что вот у него есть своя воля, он может сделать то, что захочет и так далее, вот, и я понимаю, что у него есть то, что в мире называют даже вредными привычками, да, ну, там, например, курение, вот, и я говорю: слушай, ты можешь вот употребить свою волю и бросить курить? Он говорит: ну, пробовал, не получается. О какой воле ты говоришь, которой ты можешь управлять? И апостол Павел также пишет, смотрите, 2 Тимофею, 2 глава, 25-26 стихи. Он призывает с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Вот чьей волей живет этот мир, в котором мы находимся. Смотрите. И вот тот, кто ищет исполнять волю Божию, тем самым отказывается от исполнения воли сатаны. Он ему больше не принадлежит. Он обращается к Богу искренне, сокрушенным сердцем. Как Александр сказал, он приходит к подножию Голгофского креста с бременем своих грехов, беззаконий и совершает достойный плод покаяния. И он становится Божьим детем. И он призван исполнять уже Божью волю. В послании к Ефесянам, 5 глава, 17 стих, сказано: «Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». Да? Как узнать эту волю? Как узнать волю Божию? Каким образом Бог открывает ее нам? Он открывает ее нам через откровение своего слова. Бог открывает свою волю через свое слово. Да? И в сфере нравственности воля Господа в полноте явлена в Священном Писании. Хочешь знать эту волю? Читай Библию. Открывай Священное Писание. Бог там написал свою волю. Для каждого из нас, смотрите, там сказано все, что тебе нужно знать. И поэтому не нужно спрашивать, хочет ли Бог спасти тебя, если ты еще не в числе спасенных, потому что Бог тоже открыл свою волю, сказав, что Он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Это воля Бога. Он не хочет смерти никому из людей. Он хочет, чтобы все спаслись, смотрите. Он открыл эту волю. Не нужно спрашивать у Господа, следует ли тебе ходить в собрание, на богослужение, потому что в Писании Бог опять каждому из нас говорит: не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай. И здесь Бог открывает свою волю, да? Не нужно спрашивать, сколько раз мне прощать брату моему, потому что Бог опять говорит: до 70 раз. И здесь Он открывает свою волю. Как поступать в этих конкретных случаях? Смотрите, ответ всегда дан в Его слове. И не нужно искушать Христа, можно ли немножко согрешить или нельзя, потому что опять Писание повелевает, Бог открывает свою волю и говорит каждому из нас: по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят. Она открыта. И не нужно ломать голову, можно ли развестись со своей женой, со своим мужем. Библия говорит, что Бог ненавидит развод. Он говорит и так, что Бог сочетал того человека, да не разлучает. Это Его воля. И если мы хотим знать эту волю, мы можем ее знать. Но стоит вопрос, когда Бог открывает нам ее, и мы имеем познание об этой воле, готовы ли мы ее исполнить? Готовы ли мы ее исполнить? Мы часто приходим к Богу и просим, чтобы Он нас благословлял на наших условиях. Знаете, как есть такой рассказ? Брат молился, семью надо создавать. Вот как Артем говорил, вот сестра одна нравилась. Вот. Но он хотел воли Божией в этом. И он молился так: «Господи, да будет воля Твоя, чтобы эта сестра была моя». Когда мы хотим познать Божью волю, мы должны приходить к Богу пустыми. Понимаете? Потому что когда у нас уже есть состроенная вот в своей жизни, в своей голове некая схема, да, тогда туда уже ничего нельзя вписать, там все уже исписано. Потому что у нас есть уже условия определенные. Помните историю с Нейманом? Да? Вот девочка из народа еврейского в плен попала, вот была служанкой у его жены, а он был прокаженный, хотя был человек видный, военачальник, который доставлял победы вот своей стране. И вот она сказала, что вот если бы господин поехал бы в Самарию, вот там есть пророк, и он бы вопросил Господа, помолился, и Бог бы ему дал очищение. И вы знаете, он послушался этой 12-летней девочки. И он собрал людей, слуг своих и отправился в Самарию. И вот пока он ехал туда, он тоже состроил схему в своей голове, помните? Он говорит, что он думал, что вот пророк выйдет, возложит на него свою руку, вознесет к Господу молитву. Он состроил это в своей голове. Елисей даже не показался ему на глаза. Он послал своего слугу, и тот, выйдя, сказал, пророк сказал, иди в Иордане 7 раз окунись, и будешь чист. Бунт, внутренний бунт, не сработала схема нарисованная. Он идет и возмущается, едет обратно. Стоило ли вообще сюда приезжать? И причем тут этот Иордан грязный? У нас в Сирии намного реки чище, чем этот Иордан. И вот он идет в этом возмущении. А слуги ему говорят, господин, ну что он тебе сказал такого непосильного, то, что нельзя исполнить? Вот он, Иордан. Ну, окунись, по слову этого человека. И вы знаете, он их послушал. Он окунулся 7 раз, и тело его стало, как у младенца. К Богу в познании его воли нужно приходить не со своим, а ожидать то, что скажет он, в готовности исполнить. Это очень важно для нас, смотрите. И не стоит спрашивать, стоит ли нам вообще делать добро, если люди, которым мы это добро делаем, нас не понимают, нас отвергают, да, еще какие-то вещи делают по отношению нас. Писание заповедует. Апостол Петр в первом своем послании, 2 глава, 15 стих, «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». Он говорит, такова воля Божия вас, чтобы вы делали добро. Чтобы вы делали добро, и делая добро, не унывали, потому что в свое время пожнете, если не ослабеете. Христос не пересмотрел ни одного пункта из своей Нагорной проповеди, и перечитывая ее, мы можем определенно знать, в чем заключается его воля. И по-другому дело, может быть, обстоит с вопросами, на которые в Писании нет конкретных ответов, да? Когда мы в поиске работы, когда мы в поиске спутника жизни, вот, когда куда-то нужно переезжать, нужно или не нужно, вот, куда-то идти, вот, надо идти или не надо идти. Потому что мы, как верующие люди, понимаем, что поступать по воле Господа значит избавить себя от многих бед. Не оказаться в тупике, не оказаться в какой-то западне. Потому что если есть воля Божия, она для нас какая, братья и сестры? Благая, угодная и совершенная. Это воля Божия для каждого из нас. Однажды Давид вопрошал Господа, тогда, когда Саул искал души его, вот, постоянно в погоне за ним. Вот, и Давид обращается к Господу, это записано в первой книге Царств, 23 главе 10 стиха, он говорит, «Господи Боже Израилев, раб твой услышал, что Саул хочет прийти в Кииль, разорить город ради меня. Предадут ли меня жители Кииля в руки его? И придет ли сюда Саул, как слышал раб твой? Господи Боже Израилев, открой рабу твоему». И сказал Господь, придет. И сказал Давид, предадут ли жители Кииля меня и людей моих в руки Саула? И сказал Господь, предадут. Тогда поднялся Давид и люди его, около 600 человек, и вышли из Кииля, и ходили, где могли. Саулу уже было донесено, что Давид убежал из Кииля, и тогда он отменил поход. Смотрите. Давид имел все основания полагаться на жителей Кииля, потому что он освободил их от филистимлян, потому что он обогатил их скотом, который забрал у своих врагов. Он сделал очень много для жителей этого города, смотрите. Он мог на них надеяться по-человечески, смотрите. Я думаю, что жители Кииля по-своему были благодарны Давиду за спасение, за то, что он их обогатил. И они, может быть, клялись ему в верности вот, вечной. Но что было бы, если бы Давид понадеялся на их, в кавычках, порядочность, да, и не вопросил Господа? Жители Кииля покрыли бы себя позором, и погибли бы лучшие воины Израиля. Пролилась бы кровь человеческая, смотрите. И когда мы говорим о воле Божией, братья и сестры, воля Божия, ну вот, это то, что... Не просто нужно знать, но волю Божию нужно любить. Потому что, когда мы любим волю Божию, желаем, да, вот этой воли Божией, вот тогда нам легче исполнить то, что мы любим. Нам легче исполнить то, что мы любим. Без любви воля Бога будет тяжела и неугодна. Фарисеи знали волю Божию об Иоанновом крещении, и смотрите, однако отвергли эту волю. Они отвергли волю Божию. И, к сожалению, и поныне многим верующим недостает любви к воле Господней. И отсюда вот такая причина пренебрежения этой воли. Мы любим ту Божью волю, которая совпадает с нашей волей, которая не ущемляет нас, и, напротив, отвергаем волю, которая, ну, кажется или видится нам не совсем удобной. И вот прошение «Да будет воля Твоя» придает глубину и теплоту во взаимоотношениях со Христом. Помните, когда Христос находился в доме, учил народ, находящийся там, и потом некто приходит и говорит: там вот братья твои, сестры твои, матерь твоя. Помните, что он ответил? Он ответил: ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат, сестра и мать. Вот кто мне брат, сестра и мать, кто будет исполнять волю Отца моего. И поэтому наслаждаться родственным общением с Христом может только исполнитель Его воли. Для прочих христианство превращается в скучную обрядовую религию или религию манипуляции Богом, прикрытия Богом и даже Его Словом. Да? И вот это прошение «Да будет воля Твоя», она выявляет, молится ли послушное дитя Божие, да, или же религиозный формалист. Тот, кто является Дитем Божиим, да, сыном и дочерью Бога, смотрите, он жаждет смиряться перед Его волей и исполнять эту волю. Он желает это в своей жизни. Религиозный же формалист не желает ее исполнять. У него нет никакого желания. Смотрите, Слово Божие учит, что настоящая молитва движима в первую очередь вот этой не собственной, да, своей человеческой какой-то нуждой, а именно интересами Бога. Чего хочет Он? Потому что, мы сказали, Его воля благая, угодная, совершенная. Что хочет Он? И так и должно быть. Вначале Бог, а потом все остальное. Братья и сестры, любим ли мы волю Божию? Когда Бог допускает какие-то, может быть, материальные затруднения, какие-то болезни, какие-то неудачи нас постигают, да, одиночество может быть, да, то есть много обстоятельств в жизни нас может окружать. Когда Петр, смотрите, троекратно исповедовал, что любит Иисуса Христа, когда Христос воскрес, помните, Симон Ионин, любишь ли ты меня, да, и Петр трижды исповедует, что он любит Иисуса Христа, вот, и Христос не только повелел ему, смотрите, пасти овец, но еще и предсказал ему мученическую смерть. Кончину его предсказал. И вы знаете, мы не видим, что Петр огорчился столь странной и тяжелой волей, да? Он не поднял изумленный взгляд на Иисуса Христа, он не задал ему вопрос: «Господи, и это за то, что я хочу исполнить Твою волю? Меня ждет вот это?» Он этого не сказал. Он с готовностью пошел исполнять эту волю. Смотрите, тот, кто любит Божью волю, исполнит ее, какая бы она ни была. И что бы нас могло, братья и сестры, мотивировать к тому, чтобы исполнить эту волю, да? Ну, горячая молитва, безусловно. И для Иисуса Христа творить волю Отца было наслаждением. Когда Он встретился с самарянкой у колодца Сихаря, когда ученики пошли в город купить пищи, и Он провел с ней это время, Он беседовал с ней, Он достиг ее сердца, ее души. И когда ученики вернулись, они говорят: «Господи, вот, ешь», ну, принесли еду. И Христос вдруг отвечает им такими словами: «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Он говорит: «Вот моя пища, вот моя пища, исполнить волю пославшего Меня». Братья и сестры, как важно понимать, что это должно стать и нашей пищей. Не только забота о своем бренном теле. У нас сегодня на утреннем служении проповедовал один брат, и он как раз говорил из послания к евреям, да, когда там написано об нашем Господе Иисусе Христе, послание евреям, это 10 глава, там сказано так: «Посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовил мне. Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал: вот иду, как в начале книги написано мне, исполнить волю твою, Боже». То есть это слова нашего Господа Иисуса Христа. Он говорит, что Бог не захотел жертвы и приношения, Подчас мы действительно готовы идти на какие-то жертвы, вот много что делать, куда-то ехать, что-то еще. А Бог говорит, нет, самое важное в твоей жизни – исполнить Его волю. Исполнить Божью волю. Я как-то сравнивал двух пророков, Иеремию и Иону, да, о котором сегодня стихотворение звучало. Вот, и я смотрел на плод их жизни. Иону пришел в Ниневию. 120 тысяч человек покаялись перед Богом, начиная от царя и ниже. Одежды свои разодрали. Да, в пепле каялись пред Господом. Читайте книгу Иеремии, ни одного покаяния. Нету. Отступление народа от Бога, запустение, духовная вот эта смерть, ни одного покаяния. Я задаю себе вопрос, Господи, а как? Какой плод в жизни пророка Иеремии? У Иона он виден, а у Иеремии? И вот перечитывая эту книгу неоднократно, я по сей день читая, вновь и вновь убеждаюсь, Иеремия исполнял Божью волю. Он выходил к народу, который не хотел его слушать, который постоянно заговоры против него делал, ненавидел его, но он выходил и говорил, так говорит Господь. Он исполнял Божью волю, это был плод его жизни. Как важно нам это понимать в своей жизни. И когда Давид молился, научи меня исполнять волю твою, потому что ты Бог мой, да? Вот этот муж по сердцу Бога, он чувствовал себя неумелым исполнителем воли Господа и нуждался в Божьей помощи. Он говорит, Господи, научи меня ее исполнять, научи. Когда мы исполняем волю Божию, братья и сестры, мы на верном пути. И тогда те обетования, которые Господь дал своей церкви здесь, на этой земле, и каждому из нас, как членам Его церкви, да, Его тела, все эти обетования станут нашими. Мы насладимся всем тем, что Он обещал. И сегодня на утреннем служении у нас тоже был приведен такой пример, знаете, когда с Европы стали приезжать корабли к аборигенам, вот, и они привозили им бижутерию, от них увозили алмазы, золото, драгоценные камни, да, им бижутерию, стекляшки, но они красивые были, они на солнце сверкали, да, а забирали у них нечто ценное. Вы знаете, часто мы, может быть, в погоне вот за тем, что блестит, теряем ценное в своей жизни, теряем то, что Бог хочет дать. Когда Бог говорил о человеческой душе, Христос сказал такие слова, что польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Он как бы на чашу весов, с одной стороны, положил весь мир со всем богатством, славой и так далее, вот, а на вторую чашу положил одну человеческую душу. И душа перевесила все. Весь мир со всем, что есть в нем. Какой выкуп, он говорит, ты дашь за душу свою? И это очень важно. И в молитве «Отче наш» Иисус Христос, уча своих учеников, тоже произнес эти слова о воле. Он говорит, чтобы эта воля была и на земле, как на небе. На земле, как на небе, не наоборот, как на небе. Вот на небе исполняется воля Божия. И можете себе вообще представить такую ситуацию? И вот Бог обращается к ангелу Гавриилу, и дает ему поручение, чтобы он пошел к Деве Марии и сообщил ей радостную весть о том, что через нее будет рожден Спаситель этого мира. А ангел Гавриил, отвечая Господу, говорит, Господи, ну, я это сделаю, только не сейчас. Ну, сейчас у меня дела, сейчас я занят. Как только я со своими делами управлюсь, тогда слетаю в Назарет и все скажу, что ты сказал. Абсурд. Но в нашей человеческой жизни это бывает очень часто. Есть конкретная, четкая воля Божия, но у нас много своих дел. И вы знаете, их всегда будет много. А воля Божия будет в пренебрежении. Человеческих дел всегда будет много. Но как важно понимать, что нам, или точнее сказать, мы призваны исполнить волю Божию. И мы видим из даже библейских примеров, да, вот когда человек наполовину даже исполнял эту волю, вот вспомните жену Лота, она повиновалась ведь Господу, но она повиновалась отчасти. Да, она вышла из Содома, но то повеление, которое сказал Господь, не оглядывайся, не останавливайся, она исполнить не смогла. и превратилась в соляной столб, смотрите. Моисей повиновался Господу и тоже отчасти, когда вместо того, чтобы сказать горе, чтобы она дала воду, и народ мог напиться, он подошел и ударил по ней дважды. И Бог говорит: ты с Аароном не явил святости моей, ты не войдешь в обетованную землю. Смотрите, как это серьезно, исполнить волю Божию не до конца, наполовину. Саул тоже повиновался Господу отчасти, когда вместо того, чтобы все предать заклятию, оставил лучшее из волов и овец для себя и народа. Несвоевременное и неполное повиновение Господу является запинающим грехом церкви. И это страшно, и налагает на нас великую ответственность. Вот почему нужно молиться о том, чтобы Бог дал нам ревность и силы исполнять волю Господа сразу и в полном объеме. Когда Исаия услышал этот призыв, кто пойдет для нас, он тут же откликается: вот я, пошли меня. Я готов исполнить твою волю. Вот такая готовность должна присутствовать в жизни каждого из нас, смотрите. И мы знаем, что те, которые исполняют эту волю, их ожидает великое вечное блаженство. Те, кто эту волю не исполняет, их ожидает осуждение. И вечные муки. Где будет каждый из нас? Это очень серьезно, братья и сестры, да? В числе каких окажемся мы. И поэтому хотелось бы призвать всех к тому, чтобы мы об этом размышляли, об этом думали и, получая познание от Господа, стремились всегда исполнять Его волю. Чтобы не было торга с Богом, такое тоже часто бывает. Да, Господи, я сделаю, если Ты сделаешь то, другое, третье. Никакого торга. Никакого. У нас был случай такой, проводили христианский детский лагерь на базе молитвенного дома. Вот, и за время лагеря дети получали, как они назывались? Не добрячки назывались тогда, первый раз они назывались, добродетели, да. То есть такие, как денежки им сделали, добродетели. И вот кто сколько соберет, значит, за время лагеря, в конце лагеря магазин христианский, и они за эти добродетели могли себе что-то купить. Вот. Ну и, конечно, каждый старался делать. А это ограничивалось не только домом молитвы и территорией, это и дома все. Родители, конечно, удивлены тоже были, почему дети приходят домой и спрашивают, там, не подместили, не помыли чего там, может быть, мусор вынести. Они даже во дворе все бумаги собрали. То есть все зарабатывали добродетели. И вот настал последний день, все, магазин, они выстроились в очередь, вот, первая группа зашла, вот, и вот удивительно было еще видеть, знаете, что вот когда им родители просто дают деньги, вот они идут, там, жвачка, чупа-чупс, там, чун-чун-чун, все, раскидали, а тут заработанное. И вот они стоят с этими добродетелями, смотрят на ценники, потом считают, на другой опять считают. Они не хотят уже просто так потратить заработанное, они начинают думать. Это тоже было удивительное наблюдение, да? И второй, значит, мальчик один посчитал свои добродетели, выбрал там машину с пультом, а ему не хватает двух добродетелей. Слезы. Я говорю: Даник, у вас весь лагерь был построен на взаимопомощи, друг другу помогать. Открываю дверь, где очередь уже выстроилась, и я говорю: вы знаете, Данику двух добродетелей всего не хватило, чтобы купить то, что он себе выбрал. Самые маленькие дети... Они тут же протянули все свои добродетели и сказали: вот, на, возьми. Потому что у маленьких детей отсутствует абстрактное мышление. У них нет еще логики. Девочка постарше подходит ко мне и говорит: вы знаете, я ему тоже дам. А мне скидки будут там? Ну, на этом все интересное еще не закончилось. Я пошел к преподавателям и их помощникам. Я говорю: вы знаете, малыши отдали все. Знаете, что сказали мне взрослые? Они говорят: да они же ничего не понимают, они еще маленькие. Я говорю: а мы все понимаем, поэтому мы живем по принципу «ты мне, я тебе». Но это не Божий принцип. Поэтому Христос всегда ставил маленького ребенка и говорил: не станете, как он, не войдете. Братья и сестры, важно каждому из нас понимать то, что Бог говорит нам в своем слове. Важно нам, действительно вникая в это слово, находить волю Божию для того, чтобы ее исполнить, не бояться находить ее и не бояться ее исполнить, потому что благая, угодная, совершенная. Воля Божия без всякого изъяна. Она совершенная воля. Она добрая воля. Она угодная. То есть Бог не дает нам непосильных задач. Он не дает нам того, что мы не можем исполнить. Он дает то, что мы можем исполнить. Поэтому пусть Бог нас благословит быть исполнителями Его воли. И если это не получается, вот молитва Давида. Научи исполнять волю Твою, ибо Ты Бог мой. Аминь. Давайте мы помолимся. Я хочу призвать тех, кто еще не познал спасительной благодати Иисуса Христа, чтобы и вы знали, что воля Божия в отношении вашего спасения, она тоже в Писании есть, и мы с этого начинали эту проповедь. Бог не хочет смерти никому из грешников. Бог призывает каждого человека. Не откладывайте этот день на завтра, потому что завтра обмануло миллионы людей. Есть такая история, кратко еще два слова, когда человек пришел в магазин, увидел большой баннер, на котором было написано «Завтра все будет бесплатно». И вот в ожидании завтрашнего дня, предвкушая то, что завтра он возьмет все, что захочет, вот, сумки заготовил, там, не знаю, коляски. И вот. Но когда он на следующий день пришел в этот магазин, он увидел ту же самую надпись «Завтра все будет бесплатно». И сколько бы раз он ни приходил, он всегда будет читать одну и ту же надпись. Завтра все будет бесплатно. Завтра обманывает миллионы людей, потому что оно в жизни многих людей просто не приходит. Человек надеется на завтра, а завтра не настает. Он умирает сегодня. Бог говорит, не приходи завтра, не приходи послезавтра, не приходи через неделю. Бог говорит, сегодня время благоприятное, сегодня день спасения. Поэтому Господь призывает таковые сердца прийти к Нему. И Он говорит, я дам покой, я дам мир, я дам свое прощение и жизнь вечную.